Сегодня мне тоже не страшно будет спать, раз он так близко, ведь я каждую минуту могу позвать его. Бесконечное спасибо всем за доброту ко мне. Благодарю тебя, Создатель мой. Спокойной ночи, Артур. Дневник доктора Сьюарда. 10 сентября. Почувствовав руку профессора на своей голове, я моментально проснулся и вскочил на ноги. Мы к этому приучились в больнице. «Ну, что с нашей пациенткой?» «Ей было хорошо, когда я ее покинул, или, вернее, когда она меня покинула», — ответил я. «Пойдем посмотрим», — сказал он, и мы вместе вошли в ее комнату. Штора была спущена. Я пошел поднять ее, между тем, как Ван Хелдинг тихо на цыпочках подошел к кровати. Когда я поднял штору и солнечный свет залил комнату, я услышал глубокий вздох профессора. Я знал уже значение этого вздоха, и ужас охватил меня. Когда я подошел, то увидел, что его суровое лицо исказилось и побледнело. Я чувствовал, как задрожали мои колени. Бедная Люси лежала в постели, по-видимому, в глубоком обмороке, еще бледнее и безжизненнее на вид, чем раньше. Даже губы ее побелели. «Скорее», — сказал Ван Хелдинг, — «принеси водки». Я помчался в столовую и вернулся с графином. Мы смочили водкой ее губы и натерли ладони рук и область сердца. Он выслушал ее сердце и после нескольких тревожных минут сказал: «Еще не поздно. Оно бьется, хотя и слабо. Весь наш прежний труд пропал. Придется начать сначала. Юноши Артура здесь, к сожалению, больше нет. На этот раз мне придется обратиться к тебе, друг Джон». Проговорив эти слова, он начал рыться в своем чемодане и вынул оттуда инструменты для трансфузии. Я снял сюртук и засучил рукав рубашки. Не было никакой возможности прибегнуть к усыпляющему средству, да в сущности и незачем было прибегать к нему, поэтому мы принялись за операцию, не теряя ни минуты. Некоторое время спустя Ван Хелдинг поднял руку, предостерегающе грозя мне пальцем. «Тихо, не шевелись», — прошептал он. «Я боюсь, что благодаря притоку силы жизни она с минуты на минуту может прийти в себя, а тогда нам грозит опасность, ужасная опасность. Впрочем, я приму меры предосторожности. Я сделаю ей подкожное впрыскивание морфия». И он принялся осторожно приводить свое намерение в исполнение. Морфий хорошо подействовал на Люси. Благодаря этому средству обморок ее медленно перешел в сон. Чувство гордости охватило меня, когда я увидел, как нежная краска возвращается на ее бледные щеки и губы. Все-таки приятно сознавать, что принес хоть маленькую пользу любимой женщине. Профессор внимательно следил за мной. «Довольно», — сказал он. «Уже?» — удивился я. «У Арчи ты взял гораздо больше». Он грустно улыбнулся в ответ и сказал: «Он ее возлюбленный, ее жених. А тебе придется немало жертвовать своей жизнью, как для нее, так и для других. А пока довольно». Когда операция кончилась, он занялся Люси. Я же в ожидании, пока он освободится, чтобы помочь мне, прилег на кушетку, так как чувствовал слабость и даже дурноту. Вскоре он и мне перевязал рану и послал меня вниз выпить стакан вина. Когда я выходил из комнаты, он нагнал меня и прошептал: «Помни, никому об этом ни слова, даже Артуру, если он неожиданно придет сюда. Это может напугать его и вместе с тем возбудить ревность. Ни того, ни другого не нужно. Пока все». Днем Люси великолепно спала, а когда проснулась, то вид у нее был хороший. Она казалась окрепшей, хотя все-таки выглядела хуже, чем накануне. Вид ее удовлетворил Ван Хелдинга, и он пошел прогуляться, строго наказав мне не спускать с нее глаз. Я слышал, что он в передней спрашивал, как ближе всего пройти на телеграф. Люси мило болтала со мной и, казалось, понятия не имела о том, что с ней случилось. Я старался занимать и забавлять ее. Когда миссис Вестонер пришла ее навестить, то, по-видимому, не заметила в дочери никаких перемен и сказала мне: «Мы так страшно обязаны вам, доктор Сьюарт, за все то, что вы для нас сделали. Но очень прошу вас не переутомляться. Вы сами выглядите бледным и осунувшимся. Вам нужна жена, которая немного поухаживала бы за вами.